Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Сегодня для нас снова является огромной привилегией принимать у себя доктора Эдвина Кола. Скажу вам, что вам нужно постараться не пропускать ни одной из этих передач. Вам нужно ухватиться за то, о чем мы на них говорим, потому что это является одной из самых сильных вещей, которую только может узнать христианин, верующий, из Слова Божьего. О том, как противостоять греху и как быть освобожденным, прощенным и очищенным от него, и как жить свободным от рабства греха. Слава Богу! Отец, мы просто благодарим и поклоняемся Тебе сейчас. Мы воздаем Тебе всю хвалу и честь, благодарение Богу за кровь Иисуса. Мы просто славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Эд, я очень рад видеть тебя на нашей передаче. И особенно, мне интересно услышать, что сегодня Бог говорит через тебя, потому что Бог призвал тебя учить о том, кем является мужчина не с точки зрения этого мира, а с точки зрения Бога. Приводить их в мир реальности. Иисус является настоящим мужчиной. Аллилуйя! Он является нашим примером. Он является продуктом Слова Божьего. Слово стало плотью и обитало среди нас. Именно от тебя я впервые услышал эту фразу. Мужчины, достигающие максимума. Это не значит, что мужчины должны становиться максимально злыми и максимально бессердечными. Это не мужчины. Настоящий мужчина — это мужчина, который берет на себя ответственность и с полной уверенностью рассчитывает в этом на Божью поддержку.
Это правда.
Настоящий мужчина является мужчиной любви, а также и мужчиной веры. На протяжении многих лет твое служение очень помогало мне. Твои книги, твои кассеты, они действительно сильно повлияли на мою жизнь. Я хочу публично поблагодарить тебя за это. И Глория тоже благодарна тебе за это. Да, мои дети благодарны тебе за это. Аллилуйя. Вчера мы говорили о том, что... Давайте прочитаем некоторые места Писания. Та проблема, с которой мы сталкиваемся в христианстве, не в христианизме, а в христианстве. Христианство — это Бог в единстве со своей семьей. Христианизм — это религия, которую сделали из христианства. И единственная проблема, которая у нас есть со спасением, заключается в том, что его просто нужно принять. Единственная проблема с исцелением заключается в том, что его просто нужно принять. Единственная проблема с освобождением от греха заключается в том, что просто нужно принять эту свободу. Проблема не в болезни. Болезнь была побеждена. Проблема не в грехе. Грех был побежден. Не существует таких проблем, которые Иисус бы не победил. Но тут же вмешиваются религия, этот мир и разного рода идеи. И из-за недостатка знания Бога и Его Слова, мы просто не принимаем все это. У меня до сих пор в ушах звучат слова Джесси Дюплантиса, сказанные им несколько месяцев назад. Он сказал, мы говорим, Бог исцелил того, но Он не исцелил этого. Мы говорим, Бог спас того, но Он не спас этого. Или Бог финансово благословил того человека, но не благословил этого. Он сказал, фактически, мы обвиняем Бога за то, что сами не приняли того, что Он для нас обеспечил. То же самое касается и покаяния. Люди не умеют каяться. Проблема состоит в том, что люди пытаются покаяться эмоционально, вместо того, чтобы сделать это верой. И я сказал все это для того, чтобы подойти к следующему. Мы уже читали из 6 главы послания к римлянам. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Это слово «святость» превратили в религиозное слово, и затем из святости сделали религию. Мы еще поговорим обо всем этом. Святость, фактически, означает быть отделенным для Бога, чтобы Его жизнь и ваша жизнь стали одним целым. То есть, чтобы вам нравилось то, что нравится Ему. Чтобы вы делали то, что делает Он.
Да.
Чтобы вы думали так, как думает Он. И чтобы у вас не было места для греха. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Во Христе Иисусе Господе нашем. Смотрите. Освободились. Скажите это вслух.
Освободились.
Освободились. Освободились. Свобода. Не закрывайте это место. И откройте сейчас пятую главу послания к Галатам. Итак, стойте в свободе. В свободе.
В свободе.
Которую даровал вам Христос. Или помазанный Богом. И не подвергайтесь опять игу рабства. Я хотел бы отметить еще одну вещь. И затем я передам слово брату Коулу. Павел дальше продолжает. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послушайте, все они являются духовными силами. На таковых нет закона. Когда эти силы приведены в действие, то уже ничто из всего арсенала дьявола не в состоянии победить их. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Именно это я и хотел отметить, заложив своего рода основания для брата Коула. Когда вы родились свыше, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни, Дух Живого Бога вошел в вас. Вечная жизнь вошла в ваш дух, и ваш дух переродился. И все эти силы, семя этих сил, было рождено в вас, подобно тому, как семя вашего земного отца было рождено в вашей плоти.
Это правда.
И когда весь этот плод Духа, или все эти духовные силы работают вместе, то результатом этой работы является святость. Они работают по-разному. Радость работает немного иначе, чем вера. Благость работает немного иначе, чем терпение. Но все они работают вместе, когда высвобождается Слово Божье. Ты вчера говорил о совершении хлебопреломления и заключении завета, о том, чтобы поставить это хлебопреломление Божье, этот завет Божий между тобой и порнографией на экране твоего компьютера. Вместо того, чтобы позволить компьютеру быть между тобой
и Богом.
И Богом. И когда ты совершил хлебопреломление, и, кстати, именно об этом-то в церкви практически никто и не учит, и не знает, Бог хотел, чтобы мы, когда в нашем теле есть болезнь, или когда мы испытываем беспокойство в своем разуме, или когда на сцене появляется грех, Бог хотел, чтобы мы тут же совершали хлебопреломление. А что же мы? Мы совершаем его каждое третье воскресенье месяца.
Мы ждем для этого конца проповеди.
И в 9 из 10 случаев оно ничего для вас не означает. Оно превращается в простой религиозный обряд, совершаемый в церкви. Хотя оно несет в себе огромную силу. Когда вы судите себя, как написано в 11 главе 1 послания к Коринфянам, когда вы судите себя, не осуждаете себя, но берете власть над грехом, берете тело Иисуса, берете Слово Божье и те места Писания, в которых говорится о том рабстве, в которое пытается загнать вас дьявол, когда вы делаете это, братья и сестры, когда вы каетесь, отрекаетесь от греха перед Богом и утверждаете это перед Богом, говоря: «Это больше не коснется моих уст, это больше не коснется моего разума, это больше не коснется моего тела», то что-то происходит, Эд. Что-то происходит в вашем духе. Все эти духовные силы начинают действовать. И в вашей плоти начинает подниматься настоящее помазание. Сила терпения, сила радости, которая является вашей силой. Библия говорит, когда вы выступаете против искушения, почитайте это за радость. Противостойте им. Слава Богу. Именно это ты вчера и описал, говоря о хлебопреломлении.
Да, несомненно. Когда речь идет о хлебопреломлении и о том, чтобы судить себя, то Писание говорит не почитать себя недостойными. И когда я принимаю хлебопреломление, то я почитаю себя достойным завета с Богом, чтобы Дух Божий, Слово Божье и Кровь Божья, все эти три, соединенные в одном, работали в моем сердце и работали в моей жизни верой. И поэтому я не почитаю себя недостойным, а наоборот, достойным принимать хлебопреломление, основываясь не на том, кем являюсь я, а... Заканчивай.
А на том, кем является
именно
Он.
Именно.
На праведности Божией.
Верно. И на том, что сделал Он, а не что сделал я.
Да.
Не я делаю себя достойным, потому что мы не заслуживаем ничего, кроме виселицы, если хотите знать истину. Все, что мы имеем благодаря тому, что Он достоин.
О, да.
Вот почему для этого всегда требуется вера. Потому что именно Он заплатил цену. Именно Он сделал все это. И поэтому для этого требуется наша вера в Него. Поэтому, судя себя, вы судите или почитаете Его достойным. Вы почитаете себя достойными в Нем, на основании того, что Он сделал в вас. Поэтому вы не принимаете хлебопреломление недостойно. Вы принимаете его достойно. Слово Божье, кровь Иисуса и Дух Божий, все они начинают работать в вашей жизни, когда вы заключаете этот завет и делаете это во Христе Иисусе. И затем Бог, действуя в вашей жизни, просто прилепляет вас к этому. И в связи с этим я также обнаружил, что в вашей жизни не только начинают работать силы плода Духа, которые являются результатом действия Духа Божьего, потому что плод является продуктом дерева, что означает, что он является продуктом или результатом внутренней работы Духа Божьего в вашей жизни. Но я еще обнаружил, что это приносит страх Господень в вашу жизнь.
Да.
Страх Господень — это не боязнь Бога. Это почтение к Богу, в том смысле, что я не хочу делать то или иное в страхе Господнем и грешить против Бога.
Да. Да.
Слишком часто мы думаем о грехе, имея в виду только самих себя. Иосиф сказал: «Да не попустит мне Бог, чтобы я сделал это и согрешил против Бога».
Да.
То есть, вопрос даже не в том, грешу ли я против самого себя или против своей жены, а в том, грешу ли я или нет против Бога. И страх Господень, который приходит в вашу жизнь, является тем, что удерживает вас от того, чтобы делать зло. Где нет страха Господня, там ничто не удерживает человека от того, чтобы делать зло. Вот почему там, где через церковь, в этот мир не приходит страх Господень, ничто не удерживает людей от того, чтобы делать зло. В той мере, в которой мы, как тело Христово, как церковь, имеем страх Господень в своей жизни, в такой же мере страх Господень приходит и в церковь. Но все дело в том, что сегодня тело Христово не имеет страха Господня в той мере, в которой оно должно было бы его иметь. Знаешь, Кеннет, меня побудило учить о кресте публикация в одной из американских газет о человеке, который был учителем в христианской школе и достаточно долгое время встречался с девушкой. Наконец, они начали жить вместе. И когда это произошло, директор той христианской школы сказал: «Это очень плохой пример для учеников. Это не соответствует Писанию и всему остальному. Ты не можешь жить в блуде и оставаться учителем в этой школе. Но он на это ответил следующее. Мы христиане, мы помолились, и нам кажется, что все нормально. В тот момент я осознал, что этот человек никогда не был на кресте, потому что иначе он был бы распят для этого мира, этот мир для него, и в его жизнь пришел бы страх Господень. Дух Божий вложил бы в его сердце Слово Божье, чтобы он мог осознать, что он является преступником, что он нарушил закон и тем самым согрешил против Бога,
да.
И он сразу бы покаялся.
Но он был просто религиозным человеком, хотя, возможно, он даже и им не был.
Я называю таких христиан расчетливыми. Они хотят только выгод или преимуществ христианства. Но понимаете, Иисус пошел на крест, а дьявол всячески пытался помешать ему это сделать, потому что Иисус знал, нет креста, нет короны. Но современные христиане, о которых ты говорил в перерыве между передачами, они ходят в церковь, они слушают тебя, они принимают то, о чем ты проповедуешь, они понимают это и знают, что крест является местом примирения. Крест является тем местом, где мы с вами были примирены с Богом и где Бог примирился с нами. Итак, крест является местом примирения. Поэтому если в моем браке возникли трудности, то где я буду искать примирение? Буду ли я искать его в популярных книгах по психологии? Буду ли я обращаться за помощью к кому-то еще? Или же я пойду туда, где и находится это примирение?
Да.
То есть на крест. Но люди не хотят идти на крест, потому что это означает умереть для себя. Но вы не можете воскреснуть, прежде не умерев. Поэтому вы умираете для себя, для того, чтобы воскреснуть. Давайте быстренько прочитаем 16 главу Евангелия от Матфея. Здесь мы читаем о разговоре между Петром и Матфеем. Извините, между Петром и Иисусом. Я слишком тороплюсь. Помните, когда Иисус сказал о том, что Он будет распят? И Петр ответил, «Нет, да не будет этого с тобой». Тогда Иисус отвернулся от него и сказал, «Ты говоришь, как дьявол. Дьявол тоже не хочет, чтобы я шел на крест». Итак, 16 глава Евангелия от Матфея. Вернемся к ней. 16 глава Евангелия от Матфея. Петр разговаривает с Иисусом. И обратите внимание, что он говорит в 23 стихе. «Отойди от меня, сатана». Другими словами, ты говоришь, как дьявол. «Отойди от меня». И дальше Иисус говорит, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Обратите внимание, что он сказал. Он не сказал, «Возьми мой крест». Он сказал, чтобы мы взяли свой крест.
Да, и возьми свой крест.
Свой крест. Это значит, что мы с вами должны взять свой крест. А что значит взять свой крест? Взять свой крест значит исполнять волю Божью, откладывая в сторону свои собственные интересы и желания. То же самое сделал Иисус, когда пошел на крест, совершая волю Божью, отложив в сторону свои собственные интересы и желания. Наш крест является тем же самым. Форма может немного отличаться, но суть остается той же. Исполнять волю Божью, откладывая в сторону свои собственные интересы и желания. И когда люди понимают, что они находятся во Христе Иисусе и желают покаяться, искренне покаяться, то есть делать то, что хочет от них Бог, а не то, что хочется им, угождая не себе, а угождая Богу. Потому что Иисус сделал все, чтобы угодить Отцу. Так что вот это и есть наш крест. И когда мы будем делать все, чтобы угодить Отцу, тогда мы будем жить жизнью Христа. И это значит, что когда есть какой-то грех, мы должны быть готовы отвергнуть себя, покаяться в нем, выбросить его из своей жизни и исполнять волю Божью.
Взять ответственность. Адам свалил вину на свою жену и на Бога.
Он свалил вину на Бога.
Он не взял на себя ответственность.
Но то же самое происходит и сегодня. Люди сваливают на Бога вину за свои собственные ошибки. Они по-прежнему обвиняют Бога. И возвращаясь назад к тому, что ты говорил о силах Духа Божьего, что в вашей жизни начинают проявляться плоды Духа, когда Иисус Христос становится Господом вашей жизни. Если Библия не занимает господствующего места в вашей жизни, тогда Христос не является вашим Господом.
Да,
если Слово Божье не занимает господствующего места в вашей жизни, тогда Христос не является вашим Господом. Если Библия учит нас тому, что безнравственность, жадность и все остальные подобные им вещи являются грехом, и что в них нужно покаяться, а мы не каемся в них, тогда Христос не является нашим Господом.
Это отвечает на те вопросы, которые задают часто люди. Относительно тех ужасных случаев, когда некоторые школьники теряют рассудок и начинают убивать других детей. О, мы даже и не знаем, как все это объяснить.
Нет, мы знаем. Вот вам и объяснение всего этого. Вернитесь к тому дню, когда Библию исключили из школьной программы, и вы увидите, как потихоньку все пришло к тому, что она потеряла там всякую власть, и не успела смениться и одно поколение, как начались все эти трагедии в школах.
Причина, по которой они хотят избавиться от религии, будь то в школе или в обществе, состоит в том, что любая религия очерчивает рамки вашего поведения.
Да.
И христианство делает это лучше всего, потому что оно обладает величайшей силой для того, чтобы производить в нас жизнь Божью. Есть три великие жизненные мотивации — ненависть, страх и жадность. Но самым сильным, что побеждает их, является любовь. Где мы находим любовь? Божья любовь всегда связана с Христом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Когда вы удаляете из общества Библию и Христа, тогда вы удаляете любовь Божью. А если нет Божьей любви, то стираются все рамки.
Да.
И тогда похотливость становится образом жизни.
И начинает буйствовать.
Верно.
И люди не понимают, почему. Почему кто-то совершает такие ужасные вещи? В арсенале дьявола есть то, что не в силе победить или чему даже не в силе противостать человеческий разум и человеческая плоть. До тех пор, пока вы не подключите к этому Слово Божье. А на таковых у него нет закона. Но все остальное не убережет вас от поражения. Вы обратили внимание, что в этом списке нет психологии? В этом списке нет психиатров. В этом списке нет подобных вещей. Написано, что против сил, плодов Духа, нет закона. И Слово Божье является единственным,
и все это вы можете обратиться. Можно объединить в одном слове. Любовь.
Да, да. Все это сводится к любви.
Верно.
О, Господь! Отец, мы молимся сейчас за наших телезрителей. Во имя Иисуса. Вам нужно сделать Иисуса Христа Господом своей жизни. Но, брат Копланд, я уже это сделал. Хорошо, тогда воспользуйтесь этим и начните противостоять греху верой, подобно тому, как вы принимаете исцеление. Возьмите власть над этим грехом. Назовите его своим именем. Не называйте его своей особенной проблемой. Назовите его грехом и скажите это своими устами. Во имя Иисуса. Если это прелюбодеяние, то назовите это прелюбодеянием и прикажите ему убраться из вашей жизни. А затем совершите хлебопреломление. Откройте первое послание Иоанна. Примите на основании этого Слова Божьего очищение и прощение, и затем противостаньте греху. И каждый раз, почувствовав малейшее осуждение, скажите «Нет, я праведность Божья. Бог очистил меня от этого греха, и я беру власть над ним в своей жизни». И затем снова и снова совершайте хлебопреломление. Ходите в этом каждый день своей жизни. Мы вернемся через минуту. Библия говорит, что у каждого, рожденного свыше верующего, есть право быть сосудом в чести и золотым сосудом в Доме Божьем.
Аминь.
Это наш выбор, а не Бога. Бог не выбирает, что один будет маленьким глиняным горшочком, а другой золотым сосудом.
Он уже выбрал. Он выбрал, чтобы у нас это было.
Да.
Теперь выбор за нами.
Теперь выбор за нами.
Да.
И вам нужно знать, как сделать этот выбор и ходить в этом. Это настолько сильные вещи. Поэтому не пропускайте наши передачи. И вы узнаете, как быть мужчиной или женщиной по сердцу Бога. Каков этот процесс? У всего есть соответствующий процесс. Это не что-то, что вы делаете наобум. Для этого есть очень подробные места Писания. Наподобие того, как мы говорили сегодня о том, как целенаправленно каяться и целенаправленно принимать от Бога, согласно Его Слову. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. Мы, Кеннет Копланд и Эдвин Коул, снова напоминаем вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус — Господь. Joy is ours to share. Oh, what rejoicing there will be when the saints shall rise. We'll be headed for that jubilee yonder in the skies. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior. Well, are you ready to go? Seems that now I almost see all the saints are there, rising for that jubilee that is just ahead. Oh, in the twinkling of an eye, change with them to be. All the living saints will fly to that jubilee. Oh, what sin. We all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. When with all the heavenly hosts we begin to sing, we'll be singing in the Holy Ghost how the heavens will ring. Well, millions there will join the song, with them we shall be. We'll be praising Christ ages long, it's heaven jubilee. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning. When we meet our blessed Savior.